1726 года по 847. Это время вошло в историю под названием иконоборческого периода. Борьба с иконами, да.
Второй период церкви, да?
Да, это второй период истории церкви, то есть если первый период завершается Трульским собором, это период становления церковного, становления догматики, период самоопределения, то второй период, вот этот иконоборческий, условно можно назвать периодом переоценки ценностей. То есть многие ценности, объявленные как почти как церковная истина, вроде шестой новеллы Юстиниана, до такой степени оскандалились, что просто только руки в рот. Хотя Юстиниан так и остался правоверным императором, автором тропаря, единородный сын и Слове Божие, которые поют каждую литургию и так далее. Так вот, сегодня у нас с вами лекция 21. Значит, раздел будет называться «Иконоборческий период в истории церкви», 726-847 годы. Первый пункт. Предпосылки иконоборческого движения. В том же пункте через точку. Начало иконоборческой политики императора Льва Третьего и Савра. Второй пункт. Императора Льва Третьего и Савра, я буду рассказывать. И Саврия – это горное местечко еще восточнее Киликии, то есть это вот в самый-самый юго-восток Малой Азии. И поскольку он происходил оттуда родом, это уже совсем на границе с Арабским Востоком, поскольку он происходил оттуда родом, то вот его так и прозвали как бы по роду Льва и Савра. Значит, время правления Льва и Савра 717-741 годы. Второй пункт нынешнего занятия. Протест святителя Германа Константинопольского и римских пап Григория II и Григория III. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Свидетельство преподобного Иоанна Дамаскина в защиту святых икон.
А зачем мы себе черту проводим?
Хорошо. Понимаете, как бы эта черта между временным и вечным. Свидетельство Иоанна Дамаскина в защиту святых икон – это дело вечное. А эти все события, они все-таки исторические. Они все-таки вписываются в историческое время. Само слово «история» означает течение, а течение оно проходит.
А это, Михаил, не связано с тем, что определение курса «История Вселенской Церкви» и агеологии?
И агеологии, безусловно.
Безусловно. Здесь, да?
И здесь, да. Понятно, и здесь спасибо. Как раз так.
Свидетельство Иоанна Дамаскина?
Да, в защиту святых икон. Само понятие Византии, вы знаете, очень рано. Как только Константин перенес Константинополь, ведь это в греческую крепость Византии. Да. Нет, нет, нет. Это вот это тоже раннее, так сказать. Так вот, и начинаем мы с последней точки. Значит, канонический свод православной церкви, принятый на Трульском соборе 691-692 года, включал в себя 82-е правило, которое как раз указывает на возможность изображения иконописи. Мы сейчас это правило зачитаем и разберем. Мы с вами именно сейчас посмотрим, так сказать, на в каком состоянии были дела, когда возникло вот это иконоборческое движение. И как бы вот именно последняя точка, последнее слово церковное, поскольку Трульский собор, он в статусе шестого вселенского. Так вот, сказано так. На некоторых честных иконах изображается перстом предтечевый показуемый Агнец, который принят во образ благодати через закон, подразумевается ветхий, показуя нам истинного Агнца Христа Бога нашего. Значит, останавливаемся и фиксируем внимание. Значит, на еще иконописного канона нет. И на некоторых честных иконах изображается Господь Иисус Христос прообразовательно в виде ягненка, Агнца. Так вот, почитая древние образы и сени, ну, помним, что закон имеет тень будущих благ, сень — это покров. Почитая древние образы и сени, как знамения и предначертания истины, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение. Исполнение там поставлено от слова «экплеро», ну, то есть вот как Господь в Евангелии от Матфея говорит, не разорить закон, а исполнить. «Экплеро» означает точнее «восполнить», то есть как восполнение закона, в смысле ветхозаветного. Значит, древние образы имеют значение прообразовательное, мы имеем саму истину, поэтому всего ради, дабы и искусством живописи, о чем всех представляемо было совершенное, а не прообразовательное, повелеваем отныне образ Агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представлять и по человеческому образу. По-гречески стоит «ката антропином характера», то есть вот в человеческом характере.
Как 82-е правило, что ли?
Да, да. По человеческому образу вместо ветхого Агнца. Да через то, созерцая смирение Бога Слова, приводимся в воспоминание жития Его. Жития стоит не зоо, жизнь как процесс, а политея, жизнь среди людей, среди человеческого сообщества. Слово «политика» отсюда. Значит, к воспоминанию жития его во плоти, его страдания и спасительные смерти, и сим образом совершившегося искупления мира. Вот это 82-е правило Трульского собора. Значит, как всякое, то есть почти всякое правило, то есть внутрицерковное законодательство, оно содержит в себе запрет. Его главная часть – это запрет писать Христа в образе прообразовательном, в образе Агнца Ягненка. Во-вторых, вот это 82-е правило как бы регистрирует, что практика иконописи, практика изображения живописным образом существует уже, что она есть. И стало быть, 82-е правило вводит только некоторый корректив. Но, позвольте, то, что явление есть, это еще не обоснование, что оно может быть, что оно имеет право на существование. Так, оно сложилось, а может, оно недопустимо и не может быть терпимо.
Оно сложилось. Это логика чья?
Это радости мои. Да это логика, она, знаете.
Нет, это вот церковь говорит, вот.
Нет! Это сейчас наш с вами комментарий. Это наше с вами уже рассуждение духовное. Так вот. И, наконец, третье. Нет еще в церкви ясного понятия о функциях живописного образа. Но 82-е правило приписывает изображению роль скорее напоминательную и отчасти дидактическую. Видим, что приводимся к воспоминанию жития его, воплоти его страданий и спасительной смерти. Значит, напоминательно. Это очень далеко от того, как вот мы сейчас празднуем явление чудотворных икон. Это очень далеко от того, как чудотворные иконы и движение их изменяют ход истории. Вот будем проходить на будущий год движение Владимирской Божьей Матери, остановившее поход Тамерлана, неотвратимый уже, и много чего другого. Я уж не говорю о том, что ни малейшего упоминания в этом правиле нет, что существуют иконы чудотворные. Итак, даже узаконивание иконописи как сложившейся практики в 82-м правиле Трульского собора все равно требует богословского осмысления, и оно будет дано, но только начиная примерно с 840 года, как раз Иоанном Дамаскиным, то есть 50 почти что лет спустя, почти полвека. И тогда мы задаем себе вопрос, который задавали и в это время, а именно, почему древняя церковь не знала иконописи?
Древняя какая?
Ну вот первенствующая, например. Почему мы ее не видим в первом, втором, третьем, четвертом веке? Это вот и есть первенствующая церковь.
Древняя, это и есть первенство.
Вот это и есть, да. Так вот, почему древняя церковь не знала иконописи в собственном смысле слова? Так, что-то было, совершенно верно. Была, правильно, была икона, например, Божией Матери, написанная евангелистом Лукою. И даже две иконы разной иконографии. То, что мы сейчас называем Владимирская и Смоленская. Была не рукотворная икона Божией Матери Кикская, она же милостивая, возникшая на столбе, на колонне. Но особенно был спас нерукотворного образа, То есть сам Господь, приложив убрус, то есть полотенце к своему пречистому лику, отняв убрус, показал отпечатанное изображение своего лика. И вот его он послал царю Авгарю. Вот этот образ нерукотворный уцелел. И вот в описываемое время, то есть в первой половине восьмого века, и он почитался как святыня, не только чудесно возникшая, но и та, которую Господь в своих ручках держал, то есть наравне с плащаницей. Но все это, друзья мои, все это были скорее исключения. А точнее говоря, скорее пророчества о грядущих временах, нежели практика тех лет. А теперь мы обращаемся действительно не только к практике, но к менталитету первенствующей церкви и вспоминаем, особенно там первого до середины второго века. Мы вспоминаем, что ведь она жила чаянием скорого второго пришествия, явления Христа во славе. На воздухах и на облацах небесных, поэтому она действительно, первенствующая церковь, психологически не нуждалась в воспоминаниях.
Это вот трехлетняя, это первенствующая?
Нет, не трехлетняя мы вообще ее не берем. А вот уже апостольские времена, вот при Трояне последний апостол, но мужи апостольские до второй половины второго века, все равно изображений нет, потому что ведь очень не скоро церковь отучилась ждать скорого второго пришествия. И главным образом мы помним, что после восстания Бар-Кокбы, когда самозванец объявил себя мессией,
и
до Бар-Кокбы 132 год при Адриане. А тут 82-е правило указывает как раз на возможность воспоминания, как бы на духовное вхождение в ту реальность спасительной смерти Господа Иисуса Христа. И несколько позже, как я уже сказала, 50 лет спустя, Иоанн Дамаскин проведет параллель между текстом Евангелия, то есть словесным образом, и образом живописным, иконописным. И покажет, что образ там и там, и что он вводит в одну и ту же реальность. Там образ словесный, здесь образ видимый. Но и то, и другое образ, то есть творчество мира сего.
Простите, с чем словесный?
Евангельский текст, Евангелие, да. Так же, как мы читаем Евангелие и входим духовно в ту реальность, так же мы созерцаем образ и входим в ту же самую реальность. Итак, кстати говоря, вспомним, что до 54 года первенствующая, вот тут уж действительно, первенствующая апостольская церковь не знала вообще никакого писания. А началось оно с послания апостола Павла, примерно в 58 году Евангелия от Луки. То есть сколько-то десятилетий она не нуждалась и в словесных образах, и в словесных свидетельствах. Действительно, предощущение скорого второго пришествия Господа Иисуса Христа заставляло говорить, что Господь написан на сердцах. А поскольку вся античность языческая, вся жила изображениями, то есть это статуи, это вазы и прочее с мифологическими картинками, это статуи императоров, то как бы от противного первенствующая церковь по крайней мере 300 лет усиленно избегала изображений. Это, кстати говоря, правильно. И это был первый, забегая вперед, скажу, это был как раз первый аргумент иконоборцев. Но даже когда, вот уже во времена Василия Великого, например, то есть во второй половине IV века, даже когда изображение становится практикой, то это еще не те изображения, это очень далеко от иконописи. Это пишутся либо сюжеты ветхозаветные, либо описания, то есть не словесные, а вот живописные, описание подвигов мучеников. Вот то, что мы сейчас называем икона с житием. Вот писали в основном жития. То есть все-таки изображения имели скорее иллюстративный характер. И примерно до начала V века в полном смысле иконы не было, а была вот такая религиозная живопись, которая выполняла действительно познавательную дидактическую роль. Как ее называл Василий Великий, «Библия для неграмотных». Ну, а для грамотных как иллюстрация и как дополнение к прочитанному. И вот только спас на Убрусе, спас нерукотворный, действительно стал прообразом будущего почитания икон. Он действительно хранился, во-вторых, почитался как священный предмет. И, наконец, история иконоборчества имеет длинную предысторию в несколько столетий. А именно уже после Первого Вселенского Собора возникают первые столкновения традиционалистов, которые отрицают изображение, и вот нового обыкновения, которое только складывается, что Господа можно изображать. А вот изображение Божией Матери и святых – это еще был третий вопрос, его еще тоже предстоит решать. И этот вопрос до христологических столкновений, до решения христологического вопроса, он так и оставался открытым, то есть во всю вторую половину IV и в начале V века. В частности, сохранилось любопытное письмо Евсевия Кесарийского, того самого, который впоследствии оказался полуарианином, и который крестил Константина. Вот его письмо Константиновой сестре Констанции, где сказано так. Конечно, ты имеешь икону, которая изображает его, то есть Господа, в образе раба во плоти, в которую он облёкся ради нас. То есть есть уже формула Первого Вселенского Собора «нас ради человека». Но мы научены, что и она сотворена славою Божества, и смертное поглощено жизнью. Письмо это сохранилось. И заметьте себе, оно содержит в себе двойные начатки. И начатки правого учения, помните Максима Исповедника, что плоть Христова, как и все его человечество, это он еще не умеет, срастворено славою Божества. То есть термин Максима Исповедника перихореза. Это все о том же. А с другой стороны, начатки будущего монофизитства, что смертное поглощено жизнью, вместо преображено. Итак, конечно, в восьмом веке, после шестого Вселенского Собора и оглядываясь на четвертый век, люди могли бы, имея духовный разум, имея ум Христов, могли бы рассудить, что действительно смертное пронизано жизнью за счет перихорезы и совершенно обожжено Христово человечество, что оно воскресло в нетлении, в преодолении страданий, и страдательности, которая была им воспринята ради нас. Но воскресла не мнимая, а истинное и действительное, но новое человечество во Христе, уже кеносису, так сказать, не подверженное. Кеносис был оставлен. И вот в этом человечестве вместе с ним Господь вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Это и дало впоследствии возможность писать Христа Вседержителя, то есть Пантократора. Это уже не иллюстрация к Евангелию, не священная история в картинках, а это небесная реальность, которую мы созерцаем уже здесь, на земле. Каждый иконостас, Иисусный чин, это же в центре Христос Вседержитель.
Это что, Дамаскин говорит, да?
Нет, это мы с вами.
А,
вы... Да. Так вот, а теперь опять, перелистывая назад страницы истории, мы замечаем, что иконоборчество вот так било 400 лет. Не очень широкой, но живой струйкой оно существовало. Оно только не было обличено, преодолено и так далее. А оно было в церкви. Более того, оно существовало как старинное заблуждение. Это как бы, ну, так же, как помните, богословие Оригена. Старинное заблуждение, вовремя непреодоленное, а пришлось разбираться на Пятом Вселенском Соборе, когда Оригена давно нет в живых. Он скончался в середине III века. Так и тут. Старинное заблуждение, вовремя не облеченное.
Юрка, можно вопрос?
Прошу.
Тут странное слово «преображение», смысл такой приобретает. Вроде как воссоздан человек, вот, да, вот, Христом, с одной стороны. А вот, с другой стороны, преображение – это когда нечто вот, несовершенное превращается в более совершенное, но какой-то уровень не абсолютный.
Почему несовершенное человечество Пречистой Девы, воспринятое Христом, совершенно обоживается и становится совершенно богоподобным?
Это акт преображения?
Это да, только оно совершается в ее утробе.
Вот смысл какой в слово вкладывается? Абсолютно, а преобразиться значит абсолютно...
Обожество.
Тожество, да? Преображение как
да.
Перевод можно, да?
Да. Преображение как обожение.
Спасибо. Восходной степени.
Да. Итак, вот так мы с вами продолжаем рассуждать. И теперь уже рассматривая иконоборчество, то есть иконоборческую идеологию, как она сложилась за 300 лет, как оказалось. Это ведь мало что подумаешь, императорская ересь. Император только дал ход, а оно существовало. Так вот, оно имело свой пафос, как всякая ересь. Иначе бы оно бы никогда не было действенно, никого бы собой не заразило, и вообще на 117 лет его бы никогда не хватило. Так вот, значит, его пафос. Что? Понимаю. Понимаете, пафос в богословском смысле – это, горение убеждения. И поэтому, который огонь, он зажигает окружающие. Так вот, в чем его пафос? И, кстати говоря, не только свой пафос, но и свою героику. Значит, прежде всего, это есть ложное разделение и разобщение чувственного и духовного, видимого и невидимого. И мы вспоминаем, что это как раз пафос Оригена. Опасность, которую таило это разобщение, заключалась в том, что все чувственное воспринимается со знаком минус, все вещественное. А все невещественное со знаком плюс, хотя ведь и бесы невещественные. Вот это и есть. А отсюда два шага до манихейства, то есть плоть вообще создана дьяволом. Итак, оригенизм, и уже как историки мы вынуждены засвидетельствовать, что оригенизм, несмотря на осуждение мнения Оригена на пятом и на шестом Вселенских соборах, продолжал жить и как традиция, тем более, что Шестой Вселенский Собор ведь осудил некоторые мнения Оригена, а философские его воззрения не рассматриваются. Стало быть, вот эта первая богословская предпосылка, вот такое ложное рассечение чувственного и духовного. А стало быть, поскольку изображение видимое, то тут сразу маячит призрак идолопоклонства. Это первое.
Ну, у нас это сейчас вот распространено, да?
Да как вам сказать, дорогие мои, может быть,
ну как,
а может и не быть.
Театр в минусе.
Вы об этом. Ну, что театр в минусе, это можно понять, кстати сказать.
Зрелище, игры
можно понять, потому что в течение всей советской власти у нас с вами была попытка прихлестнуть вообще церковь и все, что связано с христианством, прихлестнуть к Министерству культуры. Кстати говоря, да, ну управление религиозными организациями, а все, что храма касается, это охрана памятников, это Минкультуры.
Нет, просто был тезис совершенно однозначный, Владимир Ильич Ленин, о том, что единственное, что может быть, чем может быть заменена религия, это театр.
Кино, самое важнейшее.
Кино, важнейшее искусство.
А то, чем может быть заменена церковь, как...
Фраз у него было много, но он, так сказать, за него и другие думали. Ладно, мы оставим в покое, но во всяком случае вот этот вот древний пафос Оригена, он продолжал жить. А вы знаете, ведь это и восточная тенденция тоже есть. В том-то и дело. Значит, второе. Вторая предпосылка, конечно, уже гораздо ниже, по, так сказать, ниже сортом. Это некоторый аристократический ложный пафос, и тоже оригеновской школы, а именно, что картинки для простецов, что видимое для простецов, и только простецы, а мы гностики, значит, посвященные. И только простецы заняты воспоминанием жизни Господа Иисуса Христа. А вот мы, посвященные ученые, предвкушаем видение будущего века и созерцание Господа лицом к лицу. Это значит прямо из послание Иоанна Богослова. Да, что мы, посвященные ученые, уже предвкушаем видение будущего века и созерцание Господа лицом к лицу. Ну, а третья предпосылка – это, конечно, иудействующие. То есть вторая заповедь – не сотвори себе кумира, не всякого подобия. Кстати говоря, именно вот этот третий, так сказать, пункт перешел впоследствии в протестантизм всех толков.
Как же они с херувимом куда-то тогда?
А человек чего не хочет, того не видит. Значит, для вот этих христианских гностиков по Оригену крестные страдания и крест Господа Иисуса Христа – это уже как бы преодоленная ступенька. Здесь тоже есть ложная духовность и ложный пафос. Это схватить вершину сразу. Вот увидеть Господа лицом к лицу сразу, без всякого, так сказать, приготовления. Это тоже своеобразный духовный аристократизм. Ложный, как всякий аристократизм.
Дар Духа Святого дается, разве цельности не может?
Дары Духа Святого даются, но они даются уже в приготовленный сосуд. Дается оружие солдату, но солдату обученному. И это процесс. И даже после Серафима Саровского, возьмите, его посещала Божия Матерь 18 раз. А икона Божией Матери Умиления для него радость всех радостей. И перед ней он скончался. Вот это прямо живой аргумент. Другого не надо.
Нет, ну стоим странно, ложное стремление увидеть, так сказать, коснуться, как все всегда.
Во-первых, коснемся, если Господу будет угодно. Две свободы. Одна наша тварная, другая божественная. Другое. Можем не в этой жизни коснуться, а только в будущей, пройдя мытарство.
Ну, а вот забытый путь, опыт.
Забытый путь опытного богопознания, да, стяжание Духа Святого есть, но это вовсе не противоречит почитанию святых икон и вообще пути, лестница, восхождение, ступенька за ступенькой, это цель. Но она достигается во времени, иногда очень продолжительно.
Нет, Вера Михайловна, простите меня, Бога ради, но получается, что вот весь смысл, мы же должны как бы сразу и коснуться, и двигаться, то есть сразу и иметь, и идти.
Во-первых,
сразу просто задевается.
Погодите, дорогой мой, мы не должны иметь сразу, а нам Господь дает, как говорят святые отцы, привлекает сначала малой благодатью, непреодолимой сначала, а потом-то, между прочим, она в такой отнимается, чтобы человек сам научился проходить свой трудовой путь.
Хорошо, но тогда надо оговорку делать, если вот эти гнусники-аристократы, так сказать, они не имеют, то есть мы не имеем, и они не имеют права, и ложная цель, если коснуться и иметь все время. Но коснуться-то можно же.
Я говорю, Господь, мы касаемся тогда, когда Господь приходит и касается нас.
Но все равно, но есть
да.
Момент.
Есть этот момент.
Все, тогда спасибо, церковь, все я.
Ладно, поехали. Итак, кстати говоря, вот на ветхозаветный-то запрет не сотвори себе кумира начинает отвечать церковная мысль только в VI и в VII веках. Аргументы такие, например, Леонтий Кипрский, 7 век, работа против иудействующих. Вот он пишет, нельзя было изображать Бога до Боговоплощения, нельзя было поклоняться ложным богам, которые суть демоны. Но иконы не идолы глухие, не мы. Мы же поклоняемся не веществу дерева и красок, и даже не образу, а мы поклоняемся первообразу, самому изображаемому. Таким образом, так сказать, подводя итоги, скажем, что вот это тонкое, преодоленная в церкви традиция, восходящая к Регену, и некое присутствие пафоса традиционализма, вот эти два, так сказать, источника в конце концов привели к иконоборчеству. И когда впоследствии в 754 году 386 епископов, правда, только центрального диоцеза Константинопольского, собрались на свой, оказалось, разбойничий собор. И потом, когда на 7-м Вселенском соборе с них стали требовать ответа, то ведь большинство из них отвечало, нас никто не принуждал. Мы говорили то, чему были научены с детства. Кстати говоря, в чем опасность вот этого механического переноса практики первенствующей церкви в наши времена? Прежде всего, это существует, это подменяется водительство во Христе, подменяется подражанием, да еще по собственному выбору. То есть мы выбираем образцы, которым начинаем подражать.
Без
мановения Духа Святого, да. Итак, и, наконец, последнее. Это уже примета исторического времени. А именно, вот это оригеновское, спиритуалистическая тенденция. Спиритуализм — это же есть. И вот это иудействующее тоже вот такая вот бьющаяся, как жилка, традиция. Это еще слилось и с идеологической экспансией с Арабского Востока. А в это время как раз тот самый Лев III Исавр ведет действительно довольно успешные войны с Арабским Востоком и действительно, так сказать, теснит их, защищая и укрепляя границы империи. А надо сказать, что ведь ислам идейно и религиозно не самостоятелен, он весь авраамичен. То есть весь сложился под влиянием того же иудаизма. Ну, а всякой войне сопутствует идеологическая экспансия. Второй мировой войне, как вы думаете, сопутствовала? Ищи как.
Экспансия чего?
Идеологическая экспансия. И с нашей стороны, а со стороны немцев, пожалуй, вдвое. Перед самой войной переводят Зощенко вовсю и показывают, вот смотрите, какие уроды и дураки живут в этой самой России. Надо ли им отдавать такие пространства? Да еще на Волге. Да, экспансия. Ну вот видите.
Немцы переводят Зощенко много, да?
Очень, перед самой войной. Почти все.
А в чем экспансия тогда?
А дело в том, что Зощенко – это все-таки, ну, почти Ильф и Петров.
Нет, ну экспансия-то когда?
Экспансия, погодите, экспансия – дело в том, что нужно было сначала свою, значит, все-таки свою нацию подготовить, что вы идете в страну дураков.
Ну, так и есть.
Ладно, так и есть. Это после урока. Так вот, а другое... Ладно, а другое, это другой разговор. Ну вот, а другое, что... Ну, кстати говоря, в это время как раз они вовсю и Сталина разоблачали, они все это дело понимали. А что касается нашей идеологической подготовки, то ведь она была скромнее. Там только главным образом возрождали понятие России, офицерские погоны, так сказать, и пела Обухова помню, я еще молодушкой была. Во всяком случае...
Наше дело правое, наше дело.
Да, совершенно верно. Так вот, во всяком случае, в это время как раз известно письмо Амара Третьего как раз к Льву Исавру, где как раз склоняются вот эти самые вещи. То есть, что у вас тут идолопоклонники. То есть, всегда войне сопутствует идеология, которая тоже ищет слабое место. Но во всяком случае... Почти 10 лет уже просидел на престоле Лев III Исавр, и эдикт императора конца 726-го, начала 727-го года пришелся на вполне мирную, спокойную обстановку внутри страны. Никакого взрыва иконоборческих настроений не было. И, так сказать, государственно и политически тоже все было спокойно. И только то, что он как бы вернулся с войны победителем, это ему развязало отчасти руки. То есть, раз он пришел с победой, то ему многое можно. Но более того, первые 10 лет своего правления император проявлял благочестивый характер по отношению к населению и к духовенству. Поэтому его послание, то есть государственный указ, настолько всех удивил, что его стали выполнять только в Константинополе. До провинции он так и не дошел. И вот, сейчас мы добираемся до содержания указа. Указ, собственно, касался только одного образа Спасителя, который был, который как бы осенял въезд Константинополь на так называемых медных вратах. И вот, согласно императорскому эдикту, надо было снять этот образ и испортить его, поразить образ трижды секирой. И значит, был послан один государственный чиновник без охраны, чтобы этот указ выполнить. Ну, естественно, собралась группа знатных женщин, которые сначала умоляли этого не делать, но когда чиновник все-таки стал выполнять распоряжение, то женщины выдернули у него из-под ног лестницу, он упал и расшибся, и тогда толпа женщин забила его до смерти. Да. И значит, был послан карательный отряд против этой группы, который, в свою очередь, избил 40 вот этих знатных женщин. Одна из них, да, прославлена вот мученица Феодосия, и как раз небесная покровительница боярни Морозовой. Феодосия Прокофьевна ее звали.
А местный ерей ничего не сказал, для избиения как человека?
Местный ерей ничего не успел сказать. Ерей была полон город, но события произошли так быстро, что он не успел их, так сказать, призвать к милосердию. Так вот, но этими 40 женщинами все кончилось. То есть лев Исавр как бы не имел внутренней энергии для продолжения действий, и вот тогда обратился к патриарху Константинопольскому Герману, который решительно воспротивился. Видишь, видите, даже не иерей, патриарху, значит, предложил. Но надо сказать, что как раз в это время патриарший авторитет в Константинополе был невысок. Вспомним, что на 6-м Вселенском соборе были анафематствованы 4 константинопольских патриарха. И не каких-то давних, а недавних. И это очень сильно умолило престиж Константинопольской кафедры. Императорского трона, так сказать, эти вещи не касались. Никакой император не осужден никак не был. Притом, 711 год. Вот император Юстиниан II, рваные ноздри, вот он сослал святого патриарха Калиника в Рим, а там он был, по слухам, конечно, замурован заживо. Поэтому патриарх Герман, и, кстати говоря, это не вызвало никакого возмущения в народе. И поэтому патриарх Герман, как раз учитывая настроение народа, избрал умеренную позицию и ограничился увещеванием императора. То есть не выступил, значит, ни с каким окружным посланием, ничего этого не было. Ограничился увещеванием императора, и только 3 года спустя, то есть в 730 году, наотрез отказался подписать императорский эдикт того же содержания, после чего сложил патриаршие полномочия и удалился в свое имение. Его никто, так сказать, более не беспокоил, он спокойно скончался в 740 году. А вот на место его был избран его бывший секретарь Анастасий, который, хотя не разделял уж прямо иконоборческих настроений, но и не возражал, то есть называется мироволил. Но, получив в 30-м году отказ от патриарха Германа, Лев III пошел по самой накатанной дорожке. Он обратился к римскому папе, а римский папский престол в это время занимает Григорий II. И вот Григорий II ответил резко, притом не в богословском смысле, а в экономическом, в плане домостроительства христианского общества. То есть, попросту говоря, он указал императору на его место в церкви. В духе Амвросия Медиоланского. То есть, не царское дело исследовать догматы церкви, а дело священников. Ты пишешь... Он, значит, цитирую его. Ты пишешь, что нужно созвать Вселенский собор. Мне кажется, что это излишне. То есть папа отвечает со властью. И указывает на то, что соборы собираются тогда, когда в церковном обществе господствует разногласие, когда не действует никакой авторитет, и в частности авторитет святости. И папа пишет так: «Остановись, подари нам молчание, и в мир возвратится покой и прекратится соблазн. Да, и главное со властью духовной, то есть вот с этой незримой властью, которая ни на какие войска не опирается. Да, подари нам молчание. Не нашлось такого иерарха, который бы Петру сказал, подари нам молчание. Да, неизвестно, как бы он отреагировал, это уж точно. И далее папа указывает на то, что возмущение императором церковного мира может сказаться и на государственной власти. Например, некоторые из вассальных западных королей, узнав о его неправославных действиях, исцарапали и повергли на землю собственное его изображение, то есть скульптурный портрет. Ну, Лев на это послание отвечал. Первое, что он вспомнил, это арест. Помните тогда, в 653 году, арест папы Мартина Исповедника и преградил папе Григорию тем же. Григорий отвечал, что скроется у лангобардов на севере Италии, уже не подвластном Константинополю, и тогда ищи ветра. Именно. И надо сказать, что римский папа Григорий II скончался мирно в том же 730 году, как бы Господь его призвал тогда, когда он совершил дело своей жизни. Все. И в том же году был избран новый папа Григорий III, который действовал против Льва и Савра еще более решительно. А именно в Латеране, часть Ватикана, помним, что был Латеранский собор 649 года, так вот в Латеране был созван собор западной части церкви, который решительно осудил иконоборчество. В ответ, что делает император? В ответ он уничтожил все материальные льготы римского папского престола. И в частности, обязал платить налоги в императорскую казну. Помилуйте, 1453, еще плыть, что вы. Так вот, значит, от римского диацеза были тогда же отторгнуты епархии Греции, Далмации, то есть прибрежная Югославия, сейчас это часть Хорватии, Калабрия, то есть Апеннинский полуостров Каблук, и Сицилия, и переведены в диоцез Константинополя. То есть как бы решил его потеснить. Ну, на голодный паёк не удалось посадить. Папа, значит, это все спокойно стерпел, но это дело не решило. И в том же 730 году Лев III пытается провести новое положение через Сенат, но на заседании Сената опять приглашают патриарха Германа. А он уже рассылает письма единомысленным с ним иерархам. Что? Он умрет через 10 лет, в 40-м году, а это все 30-й. И его переживет Лев III всего на один год. И Анастасий еще не сел. Вот. Да. А основная мысль посланий по патриарха Германа такая: иконоборчество есть сомнение в Боговоплощении. В нем есть признак докетизма, то есть ересь о мнимом страдании Христа. Иконоборчество есть сомнение в Боговоплощении. В нем есть признак докетизма, то есть ереси о мнимом страдании Христа. Это попытка представить Бога под видом человека, то есть один из видов монофизитства, сомнения в реальности Христова человечества. Итак, церкви уже в 30-м году надо было искать богословского обоснования. Оно придет, но позже, через 10 лет и позже, у Иоанна Дамаскина. Оказалось, что иконоборчество – это не только государственная политика Льва Третьего, поскольку многие иерархи поддержали императора и не из человекоугодничества. Но действительно, вот так рассматривая вопрос уже как бы вечности, мы видим, что отрицание возможности изображения Господа Иисуса Христа, ведь есть сомнения в его вочеловечении. Но только спустя столетие Федор Студит поставит вопрос, кто изображается на иконе Спасителя, и говорит: вторая ипостась, Бог Слово. Бог Слово, воплотившийся и видимый, поэтому почитание относится к Богу Слову, и потому божественное почитание, Богопочитание. Но и тут и современник Германа, например, Георгий Кипрский, пишет письмо епископу Косьме: кто мыслит, как ты, тот кощунствует против Христа и не исповедует его домостроительство во плоти. Итак, уже первые защитники святых икон сразу находят у своих противников вот это слабое место. То есть нечувствие Христова домостроительства. И отчасти отрицание богочеловеческой тайны, то есть опять-таки оригеновский разрыв.
Богочеловеческая?
Да. Но главное, что совершенно должно было бы уничтожить иконоборчество, это само Вознесение Господне. Вознесение Господне – это есть преодоление и даже пространственное разрыва между чувственным и духовным, ибо Господь воплоти в видимом веществе возносится в надмирную область. Человечестве воскресшем. Физическое и духовное, да. Итак, вот и наконец мы сейчас, не торопясь, переходим к богословскому свидетельству преподобного Иоанна Дамаскина. То есть первые его работы относятся к 740 году, к как раз год кончины патриарха Германа, и до его собственной кончины 760 года. Итак, вот развернутое богословие святых икон дает Иоанн Дамаскин в своих произведениях три слова в защиту святых икон. И главный его тезис: икона есть свидетельство Бога воплощения, а не картины из земной жизни Спасителя. А дальше уже начинается опровержение аргументов противника. И сразу же, как я уже сказала, Иоанн Дамаскин анализирует понятие образа. Свидетельство Бога воплощения, а не картины из земной жизни Спасителя, не иллюстрация к Евангелию. Существует образ видимый и живописный, но ведь и слово – это тоже образ. Действительно, словесный образ есть также творчество мира сего, и словесный образ вводит нас в ту же реальность, что и образ живописный видимый. Что? Друзья мои, ну это же разные вещи. В слове понятия человеческие есть, безусловно, творчество мира сего. А что касается и богословия, это свидетельство о невидимом и надмирном, свидетельство о том, что превосходит средства нашего разума. Поэтому всегда высшее это богословие, это молчание, это тайна будущего века, как у Исаака Сирина. Но все-таки высшая форма богословия – это славословие и хвала. А иначе наш понятийный язык легко сбивается на неверное. Итак, понятиями мы стараемся выразить надмирное и несотворенное. Это уже опять Иоанн Дамаскин. Затем другое его замечание уже против иудействующих. Все ветхозаветные пророки и патриархи, Авраам, Исаия, Иеремия, видели не существо же Божие, а какой-то образ. Моисей уж тем более. Таким образом Иоанн Дамаскин сближает Священное Писание, выраженное в словах и понятиях, и икон Писания, изображение в красках. И, наконец, растолковывает смысл второй заповеди закона Моисеева, а именно: в древности Бог весь телесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимое Бога, то есть его богоподобное человечество. Видимый его образ, как он ходил по земле, но и как он вознесся, поэтому изображаем и Христа Пантократора. И вот учение Иоанна Дамаскина, как я уже упомянула, позднее разобьет и закончит преподобный Феодор Студит Неужели его тезис такой? Изображение на иконе Господа Иисуса Христа есть изображение ипостаси, личности Бога Слова почеловеченного.
В смысле, вначале Агнец, а теперь вот это, да?
Это прямо... Нет, это скорее опровержение вот таких, как Евсевий. То есть ты имеешь изображение его в образе раба? Нет. И это изображение ипостаси Бога Слова. Тело Бога есть Бог. И, наконец, Ветхий Завет, как прообраз и тень будущих благ, по слову апостола, имеет значение временное. Ныне мы живем в царстве благодати, и потому не весь ветхозаветный закон имеет силу. Это все Иоанн Дамаскин. И, наконец, в силу ипостасного единства, то есть нераздельности Божества и человечества во Христе, тело Бога есть Бог, и изображение Господа есть изображение второй ипостаси, личности Господа, и поэтому изображению подобают божеские почести, яко Богу. Слово стало плотью, но и плоть стало словом за счет перихорезы, пронизано божеством и обожено. И, наконец, дальше уже легче. Иоанн Дамаскин заканчивает свое богословие святых икон утверждением почитания икон, изображающих Матерь Божию и святых, то есть изображающую святых человеков. Пишет он так: «Во святых прославило наше человеческое естество и преложило, то есть именно преобразило, внетление за счет обожения». Кстати, отсюда и почитание святых мощей. Впоследствии, когда иконоборчество разгуляется, то начнется кощунство против святых мощей, это мы увидим, и начнется отрицание почитание Божьей Матери. То есть вся в зародыше, вся будущая протестантская доктрина уже проклюнется. И, наконец, Иоанн Дамаскин дает развернутую картину образного мышления церкви. Почему мы не оплакиваем святых, а радуемся их представлению, празднуем его? Действительно, уж прославление святых икон не у каждого святого или перенесение мощей, а уж представление всякого святого празднуем.
А свет, кстати, определялось, у вас же как бы определялся через реальное время.
Но когда она определяется, первый праздник – это представление ко Господу.
Ирина Михайловна, а вот это приятно тихо на то поколение подавали, да? Теперь прославили его, значит, уже за поколение.
Нет, да? Нет, конечно, молебны ему заказываем, особенно в определенных случаях.
Нет, вот момент, извините, момент представления святого,
вот да, да, вот при прославлении святого первый же праздник ему посвященный, это день его представления ко Господу.
Ну, то есть не физического как бы ухода,
да, ухода.
Да.
И, наконец, продолжает Иоанн Дамаскин, почему мы воздвигаем храмы и иконы пишем, а все это надпись «Память Победы». И не просто память, как психологическое переживание, и у героев есть память, но святые — суть друзья и сонаследники Христовы, сыны Божии по благодати, сыны Царствия и друзья по избранию. Поэтому они — суть победное воинство Небесного Царя. И в силу обожения стали по благодати тем, что Он есть по естеству. Ну, знаете, обожение, то есть богами стали по благодати. Вот в этом вкратце и заключается исповедание Иоанна Дамаскина в защиту святых икон. Дальше уже иконопочитательская мысль двигалась по проложенному пути и развивала его положение. К счастью, он жил в Багдаде, то есть на Арабском Востоке, поэтому иконоборческий этот самый разбойничий собор 754 года его не коснулся физически, так сказать. Но на этом соборе Иоанн Дамаскин был им за 4 раза анафематского. 4-жды. Да, старались, это называется. Да, бумаги было не жалко. И, наконец, позднее во всех церковных документах, в том числе и в церковных документах 7-го Вселенского собора, подчеркивалось, что икона почитания не есть что-то новое. Оно есть церковное свидетельство истины. Поэтому сторонники почитания икон называют не иконопочитателями, а просто христианами. То есть подчеркивалось, что почитание образа было в церкви всегда. Как помните, в свое время писал Афанасий Великий, что все ереси именуются по имени своих основателей, а мы остаемся католиками. Так и тут. Утверждающие почитание святых икон именуются христианами. Христианами, членами церкви и выразителями. Еще не формулированного в свое время, но истинного церковного предания, действительно восходящего и к евангелисту Луке, и особенно к действию Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, благоволившего явить нерукотворный образ. Давайте молимся.